Суд над Василием Врачом, лидером богомильской ереси, Византийская империя, 1110 год. На эту тему говорим в это воскресенье в программе «Не так». Эфир ведут Сергей Бунтман и историк Алексей Кузнецов. «Не так» в воскресенье сразу после полудня. Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Очень интересная деталь, скорее интересная для коллекционера, чем для историка, является то, что до наполеоновских войн фактически металлических звезд европейских орденов не существовало.
Коллекционер Андрей Хазин.
Поэтому огромное количество исторических костюмированных фильмов, в которых мы видим бравых генералов, горцующих на конях по полю битвы с металлическими звездами, как правило, серебряными на мундирах, это, конечно, не более чем исторический блеф. До наполеоновского времени практически всегда, за редчайшим исключением, как правило, их делали для монархов с той или иной целью, например, с целью в эту звезду поставить как можно больше драгоценных камней, звезды изготавливались металлические, золотые или серебряные. Но, конечно, обычным кавалерам, хотя обычным кавалерам орденов, которым полагались звезды, были, как правило, высшие государственные сановники и высшие военачальники, тем не менее, обычным таким кавалерам прилагалась шитая звезда. Более того, в России, например, шитые звезды выдавались от капитула российских орденов. Именно шитые звезды, уже наряду даже с металлическими, которые появились в 30-х годах. Во время наполеоновских войн, во время Отечественной войны 12-го года, во время заграничных походов, русские звезды были сшиты. Но сшитыми были и другие звезды, звезды других государств. И, как правило, металлические звезды стали появляться только лишь во время наполеоновских войн. Есть множество рассказов от наших ветеранов Великой Отечественной войны о том, как пули или осколки попадали в их ордена. Как правило, это были не очень высокие ордена, конечно, не полководческие, орден Красной Звезды или орден Отечественной войны. В редких случаях орден Красного Знамени. И тем самым эти ордена спасали, знаки орденов спасали их от тяжелых ранений или даже от смерти. В начале 19 века аналогичная картина тоже иногда случалась. Когда только-только появились металлические звезды, действительно случались ситуации, когда либо картечь, либо пуля, либо осколок от ядра попадали в такую звезду, и она служила своего рода преградой. Тем не менее, конечно, в большинстве случаев это относится к таким преданиям и сказкам, потому что, повторяю, металлическая звезда была очень неудобна для ношения на поле боя, а во-вторых, она могла цепляться за что-то, она, в общем, могла перекосить мундир, хотя они были довольно легкие, но, тем не менее, это был все-таки кусок металла. Это, повторяю, просто не было принято, этого не было в истории. Поэтому сейчас, когда мы видим значительное количество исторических картин или написанных маслом или снятых на кинопленку, в которых действуют люди, награжденные орденами и носят металлические звезды, это, увы, как правило, некоторая историческая ошибка.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята, все не так! Не так, ребята!
Добрый день всем. Светлана Ростовцева. У нас Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Бунтман. Да, если бы у нас была футурологическая передача. Суд над Чаплиным был закончившись. Вот передачи светским властям, как он и предлагает, да. Вот, и все. Но здесь я бы хотел начать с другого. Я хотел бы начать с сердечных поздравлений Алексею Кузнецову с новым начальством, с новым министром образования.
Вот вам все шутки. Вам все шутки, товарищ. У вас давно начальство не меняется, а мне работает. Да. Поэтому, на самом деле, вот вы даже не знаете, а я готовился в связи с этим поворотом событий к передаче совершенно по-другому. И для того, чтобы продемонстрировать определенную лояльность, поскольку мы вчера сказали на самого высшего уровня, что у меня зарплата хорошая, я понял, что мне есть за что бороться.
Да.
Вот. Поэтому сегодня мы будем не как обычно, вот это легкомысленное ля-ля-ля.
Да.
А мы сегодня будем читать в основном документ, написанной женщиной, занимавшей высокое положение, тем самым мы продемонстрируем лояльность к женщинам на руководящих постах.
Тем более, это было подчеркнуто на том самом уровне при представлении кандидата в министры.
Женщина-историка,
Так.
Собственно, первая историка женщины. Угу. Глубоко православный.
Угу. И, собственно... Так уже у меня вариант отпал, потому что я считал, что первый историк на свете – это милиция Василия Ничкина.
Эта гипотеза уже опровергнута наукой. Да. Хотя когда-то, безусловно, так и было, милиция Васильевна, разумеется. И, наконец, главной темой вот той части труда, которой мы сегодня будем заниматься, является отношение церкви и государства.
Так.
Я считаю, что это очень своевременно, хотя когда...
Вот какая предусмотрительность у нас? И у слушателей...
А слушатель, вот который, что поразительно.
Которые выбрали у нас из всех...
У нас вот некоторые обвиняют в том, что вот вы ставите на голосование, всегда выбирают либо отечественный процесс, либо 20 век. Вот вам 20 век.
Вот вам, да.
Вот вам, да, слушатели выбрали 12-й. Вот, ну ладно.
Ошиблись, где 20-й, там 12-й.
Да, действительно. На самом деле, мы действительно сегодня будем в основном читать, потому что это единственный источник по, собственно говоря, вот тому суду, о котором идет речь. Естественно, не по Богомильской ереси, а именно вот по суду над Василием Богомилом или Василием Врачом, руководителем этой ереси на определенном этапе. А женщина эта действительно совершенно замечательная, кроме шуток, это Анна Комнина. Угу. Это дочь знаменитого императора византийского Алексея I Комнина.
Анна Алексеевна, да.
Да, женщина чрезвычайно просвещенная, и вы это услышите сегодня. Кстати говоря, еще один аргумент в пользу того, чтобы почитать этот текст, что он совершенно, на мой взгляд, неподражаемо переведен нашим замечательным ученым Яковом Николаевичем Любарским, который в свое время диссертацию защитил именно по сочинению Анны Комнины как историческому источнику. И эта женщина, безусловно, занимающая совершенно определенную позицию в описании этого всего. Но это обычное дело с ересями. Ведь мы о ересях обычно узнаем от кого?
Да, да, мы узнаем...
От противников.
От противников. У нас есть описание, как с теми же самыми апостольскими братьями. Мы узнаем только от летописцев, которые явно не на их стороне. Потом узнаем об их посяде из учебника инквизиции.
Вот, собственно, вот, одна из вещей, за которые нам, современникам инквизиции, следует сказать спасибо, это то, что суд инквизиции все очень тщательно записывал. И это, конечно, совершенно...
Причем для служебного пользования записывал еще тщательнее. И если для народа можно было выдать все ереси за одну большую ересь с большой буквы, то для служебного пользования надо было разбираться, что там было, собственно.
Это совершенно верно. Ведь одна из лучших по сей день на русском языке написанных книг по истории инквизиции, книга Иосифа Романовича Григулевича «История инквизиции», во многом опирается на те документы, к которым он имел возможность доступа в то время, когда был послом Венесуэлы, в Руне Венесуэлы, Коста-Рики, в Ватикане.
Угу.
Вот. Великий наш разведчик. Вот он, так сказать, потом стал крупным ученым-специалистом там вот по... И по Латинской Америке, естественно, и по истории католической церкви. Ну вот, и, собственно говоря, вот Анна Комнина описывает достаточно подробно, поскольку она современник этого дела, это не какие-то там передачи, она не присутствовала, судя по всему, она нигде не пишет о себе, как очевидице вот непосредственно этого самого судебного, квази, скажем так, судебного разбирательства. Ну вот, давайте прям пойдем по тексту и будем, так сказать, оставлять и комментировать.
Да.
Затем появилась громадная туча еретиков. Это был новый вид ереси, ранее незнакомой церкви. Соединились между собой два издавна известные злейшие, мерзостнейшие учения. Нечестивость манихеев, так их можно называть, которую мы именовали также павликианской ересью, и бесстыдство мессалиан. Это и было учение богомилов, образовавшееся от слияния мессалианской и манихейской ереси. Ну, манихейством в то время официальная церковь называла практически любое дуалистическое учение,
где, в общем-то, равноправное существование доброго и злого начала.
Ну да, то есть, на самом деле, к учению пророка Мани, собственно, то, что, собственно, манихейство, многие из этих ересей уже непосредственного отношения не имели. Это вот такой штамп. Угу. Как вот в Советском Союзе в определенное время троцкизмом называли все, что не нравилось, да? Вот все, что где есть какие-то признаки вот этого дуализма, равноправия, добра и зла, это все, значит, манихейство. А вот павликиане – это уже гораздо более четкая отсылка к совершенно определенным взглядам, которые зарождаются, как я понимаю, на территории Армении. и которые оттуда приходят в Малую Азию, а оттуда, соответственно, уже, так сказать, в континент, в географическую Европу. И заключаются они в том, что, понимаете, как я, вот я совершенно не специалист, поэтому я заранее прошу извинения за то, что некорректное, что я могу сказать, но вот у меня такое ощущение, что практически большинство ересей в христианстве происходит от попытки обойти какие-то вещи, которые с точки зрения простого человека очень трудно представить. Вот, например, сочетание в Иисусе человеческой и божественной природы. Да? Вот как себе представить? Он и человек, и Бог. В этом смысле догмат о Троице еще более трудно представим. Вот как это понимать един в трех лицах? Не случайно же такой огромной популярностью в Европе в ранние века христианства пользовалась арианская ересь. Да? Не едино сущим.
Она была понятна варварам, понятна германцам.
Но гораздо... подобо сущим. Да, такой же, но да, не представляет
была,
собой...
Да, она была понятна германцам. Была очень понятна, и вот поэтому среди варварских народов, вот варварских вот в научном понимании этого слова, да, и варварских королевств, которые, когда они принимали арианский вариант.
И вот во многих других ересях, опять-таки, попытка обойти вот эти вот вещи, которые, ну, действительно, ну, скажем так, человеку, не склонному какой-то высокой абстрактной философии, очень трудно уместить у себя в голове. Вот с его такой практической, прагматической картиной мира совершенно не увязывается. А второе, из чего эти ереси происходят и будут происходить все время, это, конечно, практика церкви, завоевавшей господство и начинающей строить себя, утверждать себя в политическом мире, утверждать себя экономически, что вызывало раздражение очень многих людей, которые исходили из того, что церковь должна быть бедной, что путь спасения – это путь крайней аскезы, что спасаться надо отказом от всего плотского, и вообще абсолютное такое вот в рамках вот этой вот, вот этого дуализма полное противопоставление земного мира, грешного мира, плотского мира, духовному, небесному, нематериальному, так сказать, и подчас неосязаемому.
И это было.
И это было. И вот, собственно говоря, вот давайте продолжим. По всей видимости, оно существовало еще до вступления моего отца на престол, но не обнаруживало себя. Ведь племя богомилов весьма искусно умеет облачаться в личину добродетели. Это вот к вопросу о вот этом самом аскетизме. Человека со светской прической не увидеть среди богомилов. Зло скрывается под плащом и клобуком. Вид у богомила хмурый, лицо закрыто до носа. Ходит он с поникшей головой и что-то нашептывает себе под нос. Но сердцем он бешеный волк. И вот это-то опаснейшее племя извлек, как извлекают тайными заклинаниями притаившуюся в норе змею, и вывел на свет мой отец. Он отложил свои многочисленные заботы о западных и восточных делах. Надо сказать, что было очень много забот.
И западных, и восточных.
Да, это время, когда в Византии очень непросто приходится. И обратился к вопросам духовного свойства. Ведь Алексей во всех отношениях был выше всех. В искусстве обучения он достигал больших успехов, чем профессиональные учителя. В битвах и походах превосходил тех, кто вызывал восхищение воинской доблестью. Слух о богомилах уже разнесся повсюду. Был некий монах Василий, который весьма ловко распространял нечестивые учения богомилов. Значит, он, видимо, действительно был монах, и при этом, по всей вероятности, откуда прозвище «врач»? Или лекарь. Дело в том, что, ну, во многих монастырях, особенно там, где община была маломальски большая, был специальный человек, а то и несколько, да, травником его могли называть, который вот отвечал за, так сказать, медицинскую сторону.
Да. Да?
Вполне вероятно, что этот человек был вот таким вот. Отсюда, в общем, видимо, и некоторая его такая ученость особенно. У Василия было 12 учеников, которых он именовал апостолами. Он привлек к себе также и учениц, женщин, безнравственных и мерзких, и повсюду таким образом сеял заразу. Стандартнейшее обвинение. Да, во всех средневековых ересях будем обязательно встречать обвинение в том, что рядом с ересиархом находится женщина. Вспомним брата Дальчина, да?
Да,
или женщины, и обязательно вот блуд, так сказать, там и прочий свальный грех. как огонь охватывал зло многие души. Не вынесла этого душа императора, и он занялся расследованием ереси. Некоторые из богомилов были доставлены во дворец, и все они называли Василия учителем, главой и руководителем богомильской секты. Но на самом деле, видимо, причин, которая побудила его так предметно взяться за эту ересь, она крылась, думаю, что не только в вопросах догматического свойства, но и в совершенно практических проблемах. Дело в том, что богомильство было распространено в значительной степени на территории Болгарского царства, угу. на территории Фракии. И, кстати говоря, не случайно, потому что Павликиан в свое время, предшественники Алексея I, отселили туда, во Фракию. Причем сделали это вполне обычным в то время способом, поскольку павликиане при этом были очень хорошими солдатами. Им сказали, так, селитесь вот здесь, на границе, пожалуйста, верьте во что хотите, только не пытайтесь это учение распространять дальше, и защищайте границы. Это такое казачество.
Да.
Это вот те самые люди фронтира, которые да. нужны государству, поскольку они сдерживают на границах некое давление. И поэтому приходится мириться и с их какими-то политическими вольностями, и с их какими-то там религиозными особенностями. Но дело в том, что эту свою функцию они стали выполнять все хуже и хуже. И все чаще и чаще они, так сказать, отходят в сторону, а иногда и встают на сторону противника. И по этому поводу, видимо, принимается решение Алексеем I, его советниками, что надо навести там вообще порядок, а, естественно, зайти, разумнее всего, вот именно с этой точки зрения. Некоторые из богомилов были доставлены во дворец. Вот, собственно, начинается следствие. И все они называли Василия учителем, главой и руководителем богомильской секты. Один же из них, некий Девлатий, на допросе не хотел сознаться, и лишь после того, как был подвергнут пыткам, показал на упомянутого Василия и на тех, кого тот избрал себе апостолами. Многим лицам поручил самодержец розыски Василия, и вот объявился главный служитель Сатанаила, Василий, человек в монашеском одеянии, с иссохшим лицом, без бороды, высокого роста, весьма ловкий в распространении нечестивого учения.
Красиво пишет.
Пишет здорово, да. Любарский прекрасно переводит. Кто такой Сатанаил, по воззрению богомилов? Богомилов, богомилов, и так встречается. Значит, они исходят из того, что Сатанаил, именно в таком произнесении и написании, это первородный сын Божий, который был вместе с несколькими своими, скажем так, подручными, значит, извергнут, можно сказать, из рая, но дальше предложил отцу, ну, выражаясь современным языком, программу создания человечества, где он будет отвечать за материальную, телесную сторону, а отцу, так сказать, отойдут духовная сторона. А дальше он, соглашение было заключено, а дальше он начинает его нарушать, я имею в виду Сатанаила, и все больше и больше претендует на человеческие души. И вот тогда-то, видя, что с этим надо что-то делать, Бог-Отец создает, рождает второго сына Иисуса, посылает его на землю как некое бестелесное, эфемерное существо, то есть по богомилам Иисус только Бог. Человеческая оболочка – это фантом некий. Угу. Да? И вот, собственно говоря, поэтому совершенно по-другому трактуется казнь, вот, так сказать, крестная мука и так далее. А дальше Иисус уже низвергает Сатанаила, отнимает у него частичку, у его имени частичку ил, которая придавала ему некий священный характер, он превращается просто в сатану. Вот, собственно, поэтому служитель Сатанаил. Самодержец, желая убеждениями принудить Василия раскрыть перед ним свои самые затаенные мысли, призывает его к себе, воспользовавшись благочестивым предлогом. При появлении Василия Алексей поднялся с места, посадил его возле себя и разделил с ним трапезу.
Угу.
А вот дальше обратите внимание, как она это описывает. Затем, опустив леску и насадив на крючок приманку, он дал проглотить ее прожорливому чудовищу. Весь яд влил он в глотку этого мерзкого монаха. Вместе с тем он всяческим образом делал вид, что хочет стать его учеником. И не только он сам, но и его брат Исаак. Алексей притворился, будто готов принять слова Василия за глаз Божий и полностью подчиниться ему, если только мерзейший Василий позаботится о спасении его души. «Почтеннейший отец», — идет цитата. Император обмазал сладостью чашу, чтобы одержимый бесом изрыгнул свою желчь. «Я восхищаюсь твоей добродетелью и желаю познать проповедуемое твоей святости учение, ибо наше, можно сказать, плохо и не ведет к добродетели». Конец цитаты. Василий сначала притворялся. Будучи настоящим ослом, он напяливал на себя львиную шкуру и не поддавался на эти речи. Тем не менее, он возгордился от почести, ведь император даже посадил его с собой за стол. Во всем помогал Алексею, вместе с ним устраивал эту инсценировку его брат. В конце концов, Василий выложил учение своей секты. Каким образом это происходило? Помещение, где находились императоры, вместе с этим негодяем, открыто говорившим, выкладывавшим все, что у него было на душе, отделялось от женской половины занавесом. За этим занавесом писец записывал все, что говорилось. Болтун разглагольствовал как учитель. Император изображал из себя ученика, а в это время секретарь записывал поучение Василия. Все дозволенное и недозволенное, говорил этот богомерзкий муж, не умолчав ни об одном из своих богопротивных догм. Он с презрением отзывался о нашем богословии, клеветал на все церковное управление и, о ужас, святые храмы именовал храмами бесов. Он также порицал и объявил дурным почитание тела и крови того, кто был первым архиереем и первой жертвой. Значит, что отрицали богомилы из того, что уже к этому времени, является догмами и установленными обрядами ортодоксальной церкви? Во-первых, богомилы с большой настороженностью относились к Ветхому Завету. Они исходили из того, что Ветхий Завет – это закон. Моисея они считали, правда, добросовестно заблуждающимся, но рупором Сатанаила. И с момента прихода Иисуса, с их точки зрения, этот закон больше не нужен. Угу. Поэтому они из Ветхого Завета брали только псалмы, по-моему. Еще что-то.
Они были, если можно так сказать, упростив, они были даже сверххристиане.
В этом смысле, да. Они отрицали предшествующие, или почти отрицали предшествующие. Они категорически выступали против церковной иерархии. Ну, это очень популярная среди всех ересей, всех времен, в том числе и 20 века, идея возврата к ранним векам христианства, когда иерархии как таковой практически не было, да, когда избирали общины себе пресвитеров, когда, так сказать, были всего два уровня, да, священники, епископы, вот, собственно, все. Они отрицали литургию, они отрицали все, что относится к материальным объектам поклонения, мощи святых. Они отрицали крест. Крест как материальное некое выражение, поскольку они считали, что крестная мука Христа имела, как я сказал, совершенно другой смысл и вообще никакого сакрального значения не имела, то поклонение кресту они считали идолопоклонством просто. Они отрицали иконы. Тут можно вспомнить, что в Византии вообще очень, так сказать, шла долгая борьба иконоборцев со сторонниками, да, этого дела. Ну, и надо сказать, что потом, во время реформации, тоже будут определенные ответвления в протестантизме, которые будут считать, что икона – это идолопоклонство.
Да, мы здесь прервемся для того, чтобы вы осознали все величие этого процесса. И действительно, это очень любопытный процесс. Мы послушаем новости. Через 5 минут вернемся к истории процесса над Василием Врачом.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, Анна Комнинина. И у нас Василий Богомил.
Он же Василий Врач, да. Ну вот, еще они отрицали святость Богородицы, потому что они считали, что вот эта вот бесплотная сущность Иисус просто прошла через нее, ну, для того, чтобы, что называется, легализоваться. А поскольку в Священном Писании есть упоминание о том, что потом у нее будут земные дети, они считали, что она никакая не святая, просто... И они категорически были против строительства храмов. Сами, значит, богомилы не имели, насколько можем судить, вот таких вот церквей, и отрицали святость воскресения. значит, дня отдыха, я имею в виду. И вот, собственно говоря, в чем претензия. Что же дальше? Император сбрасывает маску и поднимает занавес. Помним, да, что
да,
там...
За занавесом все
да, собрался весь синклит, сошлось воинство, присутствовало и высшее духовенство. На патриаршем троне царицы городов восседал тогда блаженнейший среди патриархов Николай Грамматик. Огласили богопротивные учения Василия, улики были неопровержимыми. Обвиняемый ничего не отрицал, но сразу же вступил в открытый спор. Он уверял, что готов к огню, бичеванию и любому виду смерти. Ведь эти погрязшие в заблуждении богомилы считают, что могут безболезненно перенести любое наказание, ибо ангелы якобы вынесут их из самого костра. Хотя все порицали Василия за нечестие, в том числе те, кто разделял его гибельное учение, сам он, мужественнейший богомил, оставался непреклонным. Несмотря на то, что Василию угрожал и костер, и другие беды, он не отступал от беса и находился в объятиях своего Сатанаила. В то время как Василий пребывал в заключении, император неоднократно приглашал его к себе и призывал отказаться от нечестивого учения. Тем не менее, тот оставался равнодушным к призывам императора. Здесь происходит маленький хронологический перескок, из-за чего, может быть, непонятно. Дело в том, что хотя приговоренный к смерти будет тут же, сразу, но его еще очень долгое время, 7 или 8 лет, не казнят. Собственно, его казнят единственного, но об этом дальше у нее будет. В течение 7 или 8 лет император будет с ним беседовать, пытаясь уговорить его отказаться от этой ереси. Почему? Видимо, потому что было понимание, конечно, что не раскаявшийся и казненный еретик такого уровня, наоборот, будет своим примером способствовать среди своих последователей умножению ереси. Да? Вот я не пытаюсь сейчас никоим образом кощунничать, но пример Христа, чья гибель на кресте вызвала колоссальный интерес к его учению, да, и колоссальный приток сторонников. Вот повторение этого никому не нужно. Поэтому, конечно, лучше, чтобы он покаялся, император проявит милость, так сказать, заменит смертную казнь каким-то наказанием и так далее. Но я не обойду молчанием случившегося с ним чуда. До того, как император стал более сурово с ним обращаться, Василий, уже раскрыв свое нечестивое учение, отправился в один домик, расположенный вблизи императорских палат. Это вот он находится, так сказать, под домашним арестом, скажем так. Незадолго до этого построенный для него. Был вечер, на безоблачном небе сияли звезды, и молодая луна озаряла вечернюю тьму. Когда монах зашел среди ночи в комнату, в нее сами собой градом полетели камни. Ничья рука не метала их, и никто не забрасывал ими одержимого бесом святошу. По-видимому, гнев рассерженных, пришедших в негодование бесов, подручных Сатанаила, был вызван тем, что Василий раскрыл императору тайны и тем самым навлек тяжелые гонения на исповедуемое им лжеучение. Юлия Латынина эту версию не рассматривала, мне кажется. А надо бы. Потому что при контрпропаганде со средневековыми ересями обязательно демонстрировалось чудо, свидетельствующее о дьявольском происхождении ереси. Вот это тоже обязательный элемент. Нужно показать, что не только земной суд нашел, так сказать, ересь бесовской, но вот бесы сами себя открыли.
Проявляют, да.
Проявляют. Вот вам, пожалуйста, да? Поэтому так подробно Анна Камнина об этом, собственно, и пишет. Намеревалась я рассказать о всей ереси богомилов, но, как говорит где-то прекрасная Сафо, мне мешает стыд. Знаете, я... Гениально,
здесь...
да? И вот именно здесь мне хочется процитировать совершенно замечательно, они мне очень нравятся, строки Николая Гумилева, которые он посвящает Анне Камнине. Тревожный обломок старинных потемок, дитя позабытых народом царей, с мерцанием взора на зыбе Босфора следит беззаботный полет кораблей. Прекрасные грубы влекущие губы и странно красивый изогнутый нос, но взоры унылы, как холод могилы, и страшен разбросанный сумрак волос. Просто вот это вот сравнение с Сафо мне...
Да.
Ведь я, пишущая историю, женщина, к тому же самая уважаемая из царственных особ и самая старшая из детей Алексея. Кроме того, надлежит хранить молчание о том, о чем говорят повсюду. Интересный, да? Силлогизм. У меня есть желание подробно описать богомильскую ересь, и тем не менее я не делаю этого, дабы не осквернять свой язык. подход историка, правильного историка. Да? Есть желание, но вот не оскверняет. Тех же, кто желает точнее узнать о ересе Богомилов, я отсылаю книги под названием «Догматические панопли», составленные по приказу моего отца. Кросс-референс. Был некий монах по имени Зиговин. Действительно, был, по-разному транскрибируют имя, Евфимий Зигабен, Евтимий Зиговин, Зигаден и так далее, который действительно составил такой справочник средневековых ересей с кратким, со ссылками на труды святых отцов и с кратким, собственно, опровержением этих ересей. Самодержец вызвал отовсюду учеников и единоверцев Василия, прежде всего уже упомянутых 12 учеников, и выяснил их образ мыслей. Были они в полном смысле слова учениками Василия, ведь зараза проникла и в знатные семьи, охватила множество народа. Вот почему он сразу же приговорил к сожжению всех еретиков и корифеи, и хор. Когда увлеченные в богомильстве были собраны вместе, одни из них продолжали отстаивать свое еретическое учение, другие полностью отказывались от него, решительно возражали обвинителям и высказывали свое отвращение к богомильской ереси. Так как самодержец не мог питать к ним доверие, то для того, чтобы как-нибудь христианин не затесался среди богомилов, как это будет отличаться буквально через век-полтора от другого подхода. Да, убивайте всех, Господь узнает своих. А тут вот император проявляет заботу о том, чтобы христианин не пострадал. А Богомил не ускользнул от него под видом христианина. Он изобрел некий способ, благодаря которому можно было обнаружить истинных христиан. На следующий день Алексей воссел на свой императорский трон. В тот день присутствовали многие члены синклита, священного синода и наиболее достойные из числа ученых-назиреев. Все обвиняемые в богомильской ереси были выведены на середину, и самодержец приказал вновь подвергнуть допросу каждого из них. Одни признавали себя богомилами и ревностно отстаивали свою ересь, другие же решительно отпирались, называя себя христианами, ничего не признавали, когда их обвиняли. Тогда Алексей, нахмурив брови, сказал: «Сегодня будут зажжены два костра. В центре одного из них в землю будет вбит крест. Затем каждому будет предоставлен выбор. Желающие умереть в христианской вере, отделившись от остальных, взойдут на костер с крестом, а придерживающиеся богомильской ереси будут брошены в другой костер. Ведь лучше самому умереть как христианину, чем, оставаясь жить, подвергнуться преследованию как богомил и возмущать совесть многих людей. И так пусть каждый идет, куда захочет». Сообщив такое, богомил император сделал вид, что покончил с этим делом. Обвиняемых немедленно взяли и увели, а в это время собралась большая толпа стекшегося отовсюду народа. Вместе под названием «Цаканистр» разожгли костры в 7 раз, как говорит певец, сильнее, чем их обычно разжигали. Огонь поднялся до небес, в одном из костров находился крест. Так как все обвиняемые должны были быть сожжены, каждому был предоставлен выбор вступить в тот костер, который он пожелает. Те, кто придерживался православия, увидели всю безысходность своего положения и подошли к костру с крестом, чтобы принять истинно мученическую смерть. Нечестившие же, придерживавшиеся мерзкой ереси, обратились к другому костру. Когда они готовы были все вместе броситься в костры, присутствующие стали жалеть христиан, которые должны были сгореть, и выражали сильное недовольство императором, не зная его намерений. Но приказ императора предупредил палачей и не дал им свершить своего дела. Получив таким образом надежное доказательство того, кто является истинным богомилом, император отпустил с многочисленными наставлениями ложно обвиненных христиан. Богомилов же он вновь заключил в тюрьму, отделив нечестивого Василия от остальных апостолов. Некоторых из них он сам ежедневно призывал к себе, поучал, увещевал отречься от мерзкой в ереси, других по его приказу ежедневно посещали наиболее достойные из священников. Ну, а Василия, как истинного ересиарха, к тому же совершенно не раскаявшегося, в конечном итоге приговорили к сожжению. И вот в 1117 или 18 году он был, собственно говоря, казнен.
Да, при этом скажем, что вот такой замысловатый процесс ведет Алексей Комнин, и на Западе в это время инквизиции еще не было.
Она, собственно, будет создана для борьбы с, в Южной Франции, для борьбы с альбегойцами?
Нет, она будет создана чуть... Ну да, примерно, да, примерно в это время, да. Но там еще, конечно, после всевозможных безобразий и вот действительно огульного осуждения всех без предоставления какого-то ни было шанса, инквизиция по тем временам, в самом начале ее, когда двумесячествующим орденам уже в 13 веке будет предоставлено право заниматься расследованием этим.
Доминиканцам и францисканцам.
Да, это будет новым орденам.
Новым.
Это будет шаг вперед. Вот шаг вперед, именно как процесс, как дознание. Другое дело, что потом это превратится в поток уже такой безнадежный. сложный. Но в начале, по сравнению с тем, что это был и Божий суд, и такой вот, и всевозможные там отличия, и бейте всех, и там различат, это был шаг вперед.
Ну, если хотите в увлекательной форме об этом, перечитайте или прочитайте Эмироза.
Да.
Подробнейшим образом там все это описано.
И, кстати, там же целая глава о том, что такое, в общем-то, ересь в представлениях и Умберто Эко, и Вильгельма Баскервильского, что такое ересь. И вот этот замечательный образ, который Вильгельм считал недостаточным, это река достаточно полноводная, и чем ближе она ведет к спасению, тем она стремительнее разделяется на множество рукавов.
Дельта,
когда ищет самый короткий путь к спасению. И вот они разные. Они могут быть там узкие, широкие, крутые, из-за витиеватые или прямые. Но это все путь к одному и тому же. И понять это, чем они отличаются, и понять, что у них общего, вот это замечательный совершенно разговор.
Я ведь не случайно тоже приплел Эмирозы. Да. Дело в том, что это одна из тех книг, которую, неизбежно особенно это касается молодых людей. В первый раз читая, мы вот как раз те куски, о которых вы говорите, пропускаем, проглядываем по диагонали.
Может быть,
хочется узнать, кто.
Да,
хочется узнать, что в этой библиотеке, кто, в конце концов, стоит за всем этим. Перечитайте, эта книга заслуживает того, чтобы ее перечитали второй и третий раз.
Конечно, и еще есть, конечно, добавления и разъяснения, и комментарии, которые несколько позже написал сам Умберто Эко. Это очень важная книга, и здесь как раз вот это тонкие материи, когда тонкие, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно простые, когда различить и Богомилов, и Вальденсов, и Альбегойцев.
Катаров, Патаренов, Посидим в науке спорят, это разные названия одного и того же, или это все-таки разные ереси, но с много общего имеют.
И понять сам, в общем-то, человеческие принципы, человеческое отношение, потому что книга-то Эмирозы и не детектив, а с другой стороны, это не богословская книга.
Нет, конечно.
Она совершенно, это такое прекрасное размышление, во многом светское размышление о истине и неистине.
И опять-таки настаиваю на это прекрасно переведенное. Ну, а вообще сама по себе технология ереси образования в умах людей заслуживает отдельного разговора. Это очень интересная вещь.
Причем это бесконечный процесс, и ереси образования идет постоянно.
И я бы сказал, абсолютно нормальный процесс.
Да,
для человека, вот человек, который всю жизнь, в голове которого происходит ересь и образование, это очень интересно.
И, честно говоря, не надо бояться задавать самые вот сложные, даже если человек верующий в догматическом отношении, самые сложные вопросы. Другое дело, какие ответы и как ты ищешь ты на это короткий ответ, простой ответ с точки зрения здравого смысла, или ты ищешь более сложный ответ. Здесь вера-то не состоит в том, чтобы принимать на веру все абсолютно и никогда не задумываться о том, что это на самом деле. Ну вот, а мы теперь перейдем к отечественным еретикам, богохульникам и так далее. Разобрались с иноземными и представляем вашему вниманию и на ваш суд мы представляем 5 процессов. И начинаем с 16 века и суд над руководителями ереси жидовствующих. Вот Великое княжество Московское, 1504.
Самое-самое начало 16 века, завершение княжения Ивана III. Там как раз очень много сойдется и политических, и династических, и богословских моментов, и центр с окраинами пытается устанавливать определенные связи. Если вы берете, там много всего интересного.
Суд над раскольниками, старообрядцами на Большом Московском соборе. Это уже преснопамятный, с прекрасными цифрами, год 1666.
Совершенно верно. На этом Большом Московском процессе, который будет продолжаться в течение более чем года, там много будет вопросов. Да, там будет решаться и вопрос по Никону, как по патриарху, и по раскольникам, и по тому, что делать с Никоновской реформой. И в частности, вот мы возьмем только ту его часть, которая касается именно раскольников.
Третье – это процесс 68 толстовцев-павловцев по обвинению в погроме в церкви. Это 1902 год в Российской империи.
Совершенно верно. Вот если вдруг это выберут, не скрою, мне бы этого хотелось про это дело как-нибудь рассказать. Очень интересно о толстовском учении, о том, как оно было воспринято далеко не всегда так, как хотел сам Лев Николаевич. Он к толстовцам будет относиться очень сложно. Но вот поэтому конкретно делу, он будет очень стараться им помочь, будет своих знакомых крупных адвокатов просить вот павловцам помогать. Очень любопытное дело вот о реакции простых людей, недовольных официальной церковью, как они эту реакцию проявляли.
Четвертый у нас суд над руководителем мусульманской секты «Ваисовский Божий полк» Гайнаром Ваисовым. Это Российская империя, но чуть позже, 1910 год.
Совершенно верно. Это попытка разобраться с такой вот ересью в исламе. Дело в том, что к официальному исламу к этому времени официальная власть относится вполне хорошо, но, разумеется, в исламских традиционных территориях. Поэтому вот там, где его пытаются подрывать всякими новоучениями, на его защиту тоже встают суды.
Любопытно, что это 10-й год, это уже после всех законов, которые были приняты в 1905-1906 годах.
Да.
И последнее, уже советское время, суд над активистами подмосковной общины пятидесятников. Это 1961
Известное год. Дело громкое. Есть пропагандистский фильм, снятый в свое время. По этому поводу он выложен в интернете. Если выберете, расскажем, кто такие пятидесятники, почему за них взялись очень. Хотя не только за них, конечно, 60-е годы вообще взялись за
это. Да, и мы с вами уже, вы можете голосовать, найти, я думаю, на сайте.
Да, идет уже голосование.
Да, идет голосование, все в порядке.
Голосование,
да?
У нас уже проголосовало более 100 человек, так что присоединяйтесь.
Ну, замечательно, присоединяйтесь. Всего вам доброго, встречаемся на процессах по воскресеньям в 12 часов.
Всего доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.